Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные Трансмировым радио.
Так говорит Господь, сотворивший и устроивший тебя.
Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой.
Во всем мире нет ни одного человека, похожего на тебя.
Во всей истории не было другого человека, который смеялся бы или плакал, как ты.
Во всем Божьем творении ты единственный, кто наделен такой комбинацией природных способностей.
На протяжении всей вечности не будет другого человека, который будет выглядеть, говорить, ходить, думать или поступать, как ты.
Ты особенный. Ты редкостный и необычный, и, подобно всем редкостям, в тебе сокрыта огромная ценность. Бог говорит тебе.
Ты особенный. Ты мой.
В эфире передача «Ты мой». Сегодня с вами я, Наталья Ищенко, и пастор Николай Рожнитовский. Перед тем, как начать нашу передачу, хотела бы задать вам один вопрос. Что вы ощущаете, когда кому-то помогаете? Особенно если вы знаете, что с этим человеком никогда не пересечетесь в жизни. Хочу рассказать один случай, который недавно произошел со мной. Я сидела с другом в кафе. Мы радостно обговаривали разные темы. Говорили о величии Бога, о том, как Он милостив к нам. Восторгались Его мудростью и заботой о нас. Вдруг к нам подошел мужчина и говорит: «Можно взять ваши использованные пакетики чая?» Глядя на этого человека, нельзя было сказать, что он бомж. Неприятного запаха от него не исходило. Одежда была довольно чистой, правда, было видно, что он болен. Лицо было покрыто каким-то горбиками. Мы отдали ему свой чай. Он ушел. Я заметила, что мой собеседник умолк, его глаза стали слегка красными. Через время он сказал следующее: «Когда вижу таких людей, то мое сердце сжимается. Мы можем сидеть в кафе, иногда позволить себе купить, что хотим, а они не могут себе этого позволить». Затем он встал, купил еще один пирог и отнес этому человеку, который сидел недалеко от нас и пил уже с использованных пакетиков чай. Мой друг не забыл подарить также брошюру «Четыре духовных закона» о том, что Бог сделал для нас людей. Когда он вернулся, я увидела, что он рад, и я спросила: «Что ты сейчас чувствуешь?» «Как будто разгрузил тонну апельсин, и потом съел две апельсинки. Кто знает, может быть, в лице этого мужчины Бог послал нам ангела?» Я бы хотела пожелать себе и вам, дорогие наши слушатели, быть чуткими к тем, кто обращается к вам за помощью. Ради Христа.
Действительно, когда служишь другим, то появляется чувство удовлетворения жизнью. Понимаешь, что сделал что-то очень важное в жизни. Истории о людях, которые смогли переступить через свою боль и начали жить, своим примером говорят остальным, что жить стоит, даже когда очень больно. Порой задаешь себе вопросы, подобные этим, а незрячим детям также не нравится пасмурный день. А детям в Африке также обидно, когда им на день рождения или на Новый год дарят не iPod, а что-то другое. А сирот тоже раздражают взрослые и крики дома. А людям, выжившим после взрыва, тоже хочется выброситься из окна. А человеку, живущему одиноко с 16 лет, хочется побыстрее достичь 18, чтобы уехать из дома? Дорогой слушатель, осознай ценности жизни, которые мы воспринимаем как должное.
Что значит преодолеть обреченность?
Это значит жить, невзирая ни на что.
Есть люди, которые, несмотря на физическую ограниченность, смогли достичь больших успехов.
Они доказали, что сила воли способна преодолевать любые препятствия.
С Богом ты тоже это можешь. Ты Его.
Итак, рубрика «Преодолевая обреченность».
Томми Макколлиф был чемпионом мира по гольфу без рук. Томми родился в 1893 году в Буффало, штат Нью-Йорк, и был старшим из 5 детей. Его руки были ампутированы после того, как попал под поезд в 1902 году. он остался без рук, даже без культей. Он научился писать, держа карандаш в зубах.
Томми стал президентом своего старшего класса. 3 года обучался в колледже. Женился в 1919 году. Стал отцом 4 детей и дедушкой 16. Он стал носильщиком в гольф-клубе. Он научился играть, держа клюшку между шеей и плечом. Он стал играть настолько хорошо, что выиграл турнир носильщиков клюшек.
После окончания колледжа Томми поддержал его брат Уолтер, профессиональный игрок в гольф, чтобы тот начал свою собственную карьеру в Нью-Йорке. Его трикшот стал настолько популярным, что он проехал с ним по всем 48 штатам по всей Канаде и Австралии. Он делал гольф-выставки на крупных гольф-курсах в США. Томми Макколлиф был чемпионом мира по гольфу без рук.
Бедной душе протяните руку ради Христа. С ней разделите беду и муку ради Христа. В долгой молитве не утомитесь, и об униженных помолитесь ради Христа. Ради Христа. В долгой молитве не утомитесь, и об униженных помолитесь ради Христа. Ради Христа. Вы от печали чужой не бегите ради Христа. Сердце свое в тяжкий путь соберите ради Христа. И не жалейте здоровья и денег, в жарком пути станьте доброю тенью ради Христа. Ради Христа. И не жалейте здоровья и денег, в жарком пути станьте доброю тенью ради Христа. Ради Христа. Напоите и накормите, и в Гефсиманском саду не усните тех, кого топчет судьба. Поднимите ради Христа, ради Христа. И не оставьте, и доведите их до Христа.
Наш Бог разделяет с нами наши переживания, страхи, радость и счастье. И как радостно, что близкие нам люди решают поделиться своей жизнью с Ним. Сейчас предлагаем тебе послушать историю Шевчук Людмилы из села Токаревка, Киевская область. Трудности помогли ей открыть свое сердце Богу. Я познакомилась с ней в лагере «Я с тобой» для людей с ограниченными возможностями в здоровье и смогла записать с ней короткое интервью. Людмила имеет дочь Аню, с диагнозом детский церебральный паралич. Скажите, в какой семье вы выросли? И знала ли эта семья вообще о Боге?
Ну, в семье просты. Батько тракторист, мати доярка. Троє у нас було в сім'ї. А о Боге знала тільки бабушка. Вона так періодично розказувала, там, в церкву вона не ходила взагалі. Мало я ще знала о Богу. А прийшла до Бога я, мені було 15 років. У мене була незлічима болезнь, але я попросила Бога. Я навіть не знала, як молитися, але я просто стала на коліна. Це десь було 2 ночі, час, щоб та болезнь ушла у мене. І я попросила Господа, і через 2 дні я ісцелилась. Ну тоді я не знала, що просто там це ісцілення, ну... Я то знала, що Господь наче мені поміг. Потім я Бога забула, церкви в нас не було. А потім вже Я стала в Бога вірувати по-настоящому, як родилась в мене ця така Аня. Коли вона родилася, вона була при смерті. Місяць її спасали. Я просила Бога, щоб вона вижила. Ну, от вона вижила. Я вже знаю, чого вона вижила, для чого. Ну, тоді я ще не знала.
Який діагноз ставили врачі?
Вони в нас вообще виписали без ніякого діагнозу. Нас як швидко вигнали, щоб вона при них не умерла. Вони її цей місяць спасали, вона наче їй пішло на покращення, вона вдома й не поправлялася, нічого. Ну так, а знали, що в неї ДЦП в 11 місяців. Ну, дитинство в неї, як сказати, було паршиве, бо я була нервна, я була психічна, я їй могла на ню руку підняти. Я це зараз каюся. Було мені 17 років, чоловік, ну, не буду за нього казати, ну, погано ми жили. Потім родився через менший син, і було дуже важко. Вообще, даже в плані того, щоб її десь повезти, це тільки як ми знали в Боярку, щоб там десь ми її возили от так лікувати, просто щоб її получить, можливо, десь попитатися кудись. Ми ні. А у Бога я узнала. От я дивилась передачі, Глорія і Кеннет Копленд виступали, я їх завжди дивилася, до душі було, я шукала вже церкву, куди піти. Один прекрасний момент, я вирішила, все, я йду. Вона завжди проповідала, що треба йти в церкву. От де не знаходячись, чи вдома ви, чи ні, шукати церкву. Тому що без церкви, навіть якщо ви віруєте Бога, ви так не будете ідеальні, як хоче Бог. Ну, от я вирішила піти в церкву. В сквері в нас церков, 15 церков. Ну, от в яку піти в церкву? Не знаю. Ну, це було для мене теж важко, мені було вибрати церкву. Ну, от я до Бога звернулася. Ну, мені приснився цей пастир, його сама... Так, як вам сказати, голова тільки пастера, і вокруг нього сяйво таке. Ну, от я вже стала рано, і я вже знала, в яку я піду церкву.
Коли ви окончательно зробили рішення, що ви дійсно відкриваєте своє серце Богу, що було останньою каплею?
Ну, от як я вже пішла в церкву, і мені сказали, що я вагітна, і я знаю, що чоловік буде проти цього, і все, в мене тут така в душі була... Я знаю, що я не піду, тому що це гріх. І що я скажу чоловіку, він буде зараз казати, іди. Ну, ви знаєте, куди йти, на аборт. І тут я вже, я не знаю, я всі ці проблеми, наче як віддала Богу, і це я з таким цим віддалась своє серце Господу.
Що змінилось після цього?
Ну, і багато що змінилося. І чоловік змінився, і я змінилася, і моє ставлення до чоловіка змінилося, і до дітей. Спокійна була, і до Ані цієї самої змінилось відношення, тому що я не могла смиритися, що вона така, а чо мені, понімаєте? Зараз я вже точно знаю, чо в мене така Аня. Навіть якщо вона не зцілиться, які Господь мені труднощі не пошле, я навіть буду благодарна, тому що Господь нас через це виправляє. Він хоче, щоб ми були з ним, з Богом. Тому що пише Писання, кого Бог не наказує, того не любить. Тому я це сприйняла. Якщо Бог мене наказує щось не так, значить я щось не то облюблю. Треба мені виправлятися. Я не спішу виправляти. О, у мене там чоловік не такий, тому що він невіруючий. Значить, щось як в нас не то, то це щось я не то роблю. Тому що я віруюча, я повинна дивитися на те, що я щось не то роблю, що в нас не в сім'ї. Ну, так зараз у мене, слава Богу, чоловік. 15 років він пив, не п'є. Це така була дуже велика проблема. Ну, і... Не п'єш час, все хорошо. Що син ще невіруючий і чоловік. Але ось тут в лагері я хочу сказати, що обрела я не тільки дочку, а й сестру, як то по духу, бо в мене Аня тут покаялась.
Ви як мама, все одно, глядя на свого ребенка, ви чому-то учитесь теж від нього. У вас Аня не така, як, може бути, як ваш син, в чому-то на ограничених фізичних можливостях. В чому ви учитесь від нього?
У всьому учусь у нього. Що не так, вона мене поправляє. Почти навіть все вона, так, як би сказати, мудріша від мене, чим я. Набагато, можна так сказати.
У вас тепер нет вопросів к Богу, що у вас така дочь?
Ні, нема. Бо він захотів, щоб я і моя сім'я прийшли до нього, щоб ми були його дітьми.
А ви як мама, і яка ухажує за своїм дитином, і то, що у вас невіруючий муж, яке б ви пожелання дали слухачам, у яких похожа ситуація?
Ну, що я хочу пожелати? Що ніколи не опускати руки. Навіть які ситуації тяжкі не були, навіть як... І опять би Бог мені не дав того випробування, яке було, можна так сказати, 4 роки назад. то не опускать руки ні на що, тільки що пише Писання. Спасусь я і весь дім твій, і на цьому стояти всігда.
У меня была возможность также пообщаться с Аней, дочкой Людмилой. Аня не ходит, передвигается на инвалидной коляске. Аня о Боге знала, но, как вы услышали, побывав в христианском лагере «Я с тобой», она покаялась. Детство Аня помнит не совсем хорошо. Как говорит сама девушка, она очень комплексовала из-за того, что не ходит. Когда она видела, как сверстники бегают и играют, то очень злилась на Бога из-за того, что сама не ходит. Но она всегда чувствовала, что кто-то заботится о ней. Несмотря на то, что некоторые ее поступки не совсем были ей присущи. Вот что говорит Аня.
Мене в селі оце собирались в клуб, музика, пиво, я кажу, випивка. І я це робила, я признаю, пила, навіть пару раз курила.
Тебе хотілося бути такими, як всі?
Так. Да. Хотіла чувствувати себе для них своєю.
Анечка, но... Сейчас что-то изменилось? У тебя есть обида на Бога?
Нема.
Почему нет?
Потому что, я даже расскажу, дома, как я мала ехать в лагер, я даже не хила, кричала, плакала, я не поеду, не поеду, я не хочу. Я знаю, чому я так казала. Це сатана вже знав, що я покаюсь в цьому лагеру. Брат Валера призивав до покаяння. Я чую, що в мені кричить, а друга сторона каже, завтра ти йдеш покаюся. Ну, кажу, Господи, пробач мені. У мене сльози потекли, я сильно плакала, тому що я почувствувала, що в мене Святий Дух вийшов, моє серце, я перемінялася. Тепер я не дивлюсь на те, що я інвалід. Я не дивлюсь на те, що, пане, я вже знаю, що треба робити. І тепер я по поводу не комплексую.
Вот то, що ти зараз не ходиш, як ти вважаєш, чому... Бог захотів, щоб ти була іменно в такому положенні.
Я вже знаю, чому він захотів. Він захотів, щоб я йому служила. Тому що я правду кажу. Може, б я не ходила. Я б завжди була така, як Юля.
Що тобі подобається в Бозі? Яке качество Бога тебе більше всього приємлемо для тебе лично?
Тому що він не заставляє. Те роби. Він просить. Він не каже, ну бігом покайся, тому що я тобі більше нічого не прощу. Він так не каже. Він каже, зовсім по-другому. Він каже, прийди до мене, тому що я хочу, щоб ти була зі мною. Ну я пообіцяла собі, що я до цього робити не буду, тому що я втомилася від усього цього, такого життя, який в мене був. Так, я хочу, але якщо в мене не вийде стати, то значить це потрібно Богу. Ну я за те знаю, що я стану там, і ми там всі будемо ходити, і не буде там, і задань, да, я... Казала мамі, для чого я так страдаю, для чого я так живу, я так...
Анечка, ти настільки в восторгі говориш о лагері. Тобто, я так розумію, що атмосфера сама для тебе, як чоловік, який не ходить, то здесь все по-другому, чим ти чувствовала раніше, до цього.
Так, да. Тому що я подивилась. Я поняла, що я як не інвалід, та я можу сидячи, хоча я сижу, та я можу славити Бога і жити для нього. Не для себе, для нього. Я ж для себе не хочу жити. Для себе неправильно жити. Надо й для інших людей. Але я віру, що мене прощає Бог, тому що він наш батько і завжди всіх прощає. Як би не було. Всі люди не ідеальні. Один він ідеальний. Тому що він всіх прощає. Його правда. Я розпинала його, я це розумію. Я його розпинала тим, що казала, що нема тебе, не хочу тебе бачити. Не. А коли я почувствувала цю любов в лагері, тут сильно добрі люди. Ми ходимо, значить ми не такі, як ви. Тут любов, справжня любов.
За тобою дуже часто ухажує мама. Тобто вона твоя, як би, твої руки і ноги в якійсь мірі. Що би ти сказала тим людям, за которими теж ухажують, але вони, може бути, по відношенню к своїм родним доволі таки жорстокі?
Я, як не вірила, я була жорстока до своєї матері. Хочу сказати тим, хто зараз мене тоді почує, не треба обіжати своїх батьків, тому що вони виростили і вони вам дали життя. Батьки, може, вони помилки роблять в житті, але вони не хочуть цього. Ви їм прощайте.
Аня, какое бы ты пожелание дала тем, кто слушает тебя, который в таком же положении находится, как и ты?
Покайтесь, потому что в том житті, де ми жили, нічого хорошого нема.
Из глубин души моей льется песня о тебе. Ты Господь, кто всех милей моей судьбе. Век проходит, время мчится, в сердце Божья благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог. Наполнен отовсюду голоса, пусть ее нам подпоют поля, леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о тебе и обо мне. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог.
Недавно нам написала свой стих Надя Пигаш из Закарпатской области. Хотя Надя и ограничена в некоторых физических возможностях, но ее исцеленная душа славит Бога через стихи. Тает снег, и на ладони капает вода. Так приятно, ведь сегодня к нам пришла весна. Оживут поля, деревья, птички запоют. Ароматы от цветения создают уют. Мое сердце славит Бога, Господа Творца, что однажды в моей жизни ожила душа. Лед неверья и обмана таял от тепла, тех лучей, что исходили от любви Христа. И те чистые слезинки, как растаявший снег, уносили тонны груза, что были в душе. Сердце радостно запело, расцвела душа, и под силу это сделать лишь любви Христа. Я в восторге и сегодня, мир внутри, покой. Солнце правды мой спаситель, он всегда со мной. Тает снег, и на ладони капает весна. Я молюсь, чтобы сегодня к вам пришла весна.
Дорогой друг, сегодня я хотел бы задать тебе вопрос, на который, я верю, каждый человек должен найти ответ. В чем смысл твоей жизни? Да-да, ты не ослышался, именно об этом мне хочется, чтобы ты сегодня задумался особо. В чем смысл твоей жизни? Для чего ты живешь? Ведь жизнь у тебя одна, и было бы совершенно глупо прожить ее впустую, правда? Было бы совсем неразумно прожить ее так, чтобы на закате дней, оглянувшись назад, увидеть только пустоту, увидеть напрасно потраченные дни, месяцы, годы. Поэтому вопрос о смысле жизни не нужно откладывать в долгий ящик и откладывать его на завтра. Крайне важно ответить на него себе уже сегодня, сейчас. Оглянись вокруг. Оглянись, и ты увидишь кроме себя одного много других людей, близких тебе и далеких. Жизнь одних для тебя имеет ценность, и ты заботишься о них, переживаешь, волнуешься. Знаешь почему? Да потому что ты их любишь, и они любят тебя. Жизнь же других людей тебе, вероятнее всего, безразлична. Ведь ты, может быть, увидишь их всего лишь один раз в своей жизни, и больше вы никогда-никогда не встретитесь. Но я хочу, чтобы ты помнил, что все люди, с которыми ты соприкасаешься в своей жизни, далекие ли они от тебя или близкие, имеют определенное влияние на твою жизнь. Более того, ты также влияешь на жизнь этих людей, и здесь очень важно понимать, что влияние это может быть как добрым, так и злым. Все зависит от того, кто ты есть и в чем смысл твоей жизни. Перед входом в музей Холокоста в Иерусалиме высажена аллея праведных язычников. Вдоль нее растут сотни деревьев, посаженных в честь людей, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Снизу к каждому дереву прикреплена мемориальная доска, а на ней имя одного человека или из всех членов семьи, которые, рискуя жизнью, помогали евреям в ужасные годы фашизма. Некоторые из имен хорошо известны многим – Кори тен Бум или Оскар Шиндлер, но большинство неизвестны практически никому. Когда идешь по этой мемориальной аллее, ты вспоминаешь тех людей, с которыми соприкасался в своей жизни и которые оставили добрый след в ней. Поэтому в твоем воображении эта аллея продолжается, и у основания деревьев уже появляются новые и новые таблички с уже знакомыми тебе именами. Не знаю, как ты, но я никогда не забуду тех людей, которые не просто оказали на меня влияние, они в корне изменили меня, всю мою жизнь». Да-да, я не оговорился. Они изменили мою жизнь. Они, несмотря на мои протесты и непонимание, неустанно проповедовали мне спасительное Евангелие Иисуса Христа. Их молитвы и жертвенная христианская жизнь были наилучшим свидетельством для моего каменного сердца, которое, в конце концов, сокрушившись, сдалось и примирилось с Господом, приняв Христа верою. А далее, как в послании к римлянам в 16 главе, в которой апостол Павел пишет: «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, которые голову свою полагали за мою душу. Эти христиане всегда были готовы идти на жертвы для того, чтобы помочь во всем мне и другим, таким же, как и я, братьям и сестрам во Христе. Они действительно голову свою полагали за мою душу. В этом был смысл их жизни, и это спасло, наставило и утвердило меня на пути следования за Христом». Сегодня мало кто из нас рискует чем-то всерьез, а если и так, то вряд ли кто-то посадит в нашу честь дерево. Но, дорогой друг, мне хотелось бы сегодня помолиться с тобой, чтобы Бог дал нам желание и готовность жертвенно служить тем людям, которым нужна наша помощь, которых Господь ставит рядом с нами. Мы можем влиять на них, мы можем изменять их жизни, но для этого мы должны быть готовы отдать всех себя ради их блага, за их души. В этом истинный смысл жизни человека. Может быть, ты еще этого не понял, но Бог возложил на тебя ответственность за тех неверующих и верующих людей, которые тебя окружают. Более того, для некоторых неверующих ты единственный знакомый христианин, и твоя задача состоит в том, чтобы познакомить их с Иисусом Христом. Именно это знакомство с Сыном Божьим способно изменить их жизни. В Евангелии Иоанна, в 12 главе, с 24 по 26 стих записано, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует». Помолимся. Дорогой Господь, дай мне желание и готовность служить тем людям, которых Ты ставишь рядом со мной. Помоги мне быть тем человеком, который может изменять жизни других для Твоей славы. Аминь.
Пришло время заканчивать наше общение. Мы рады были вновь встретиться с тобой на волнах Трансмирового радио. Сегодня с тобой были Наталья Ищенко, пастор Николай Рожнитовский, звукооператор Александр Боровик. Ждем от тебя письма. Наш адрес: программа «Ты мой», Трансмировое радио, абонентский ящик 100, город Киев, индекс 02090. Пусть Господь поможет тебе утешаться надеждой, даже в тех случаях, когда ты не видишь выхода из лабиринта проблем. Напоминаем тебе, что Он сам обещал восполнить всякую твою нужду по богатству славы Своей.